Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Примите наши молитвенные поздравления с грядущим праздником преображения Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Подробнее об этом празднике мы будем говорить в следующем часе нашего вещания. А сегодня Елена Смирнова приглашает вас в Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева, где открылась выставка «Паломнические реликвии XVI – начала XX века. Святая земля, Афон, Россия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Елена Смирнова. И зову вас в паломничество. Ну, сейчас это происходит немножко виртуально, но на самом деле вы можете его и совершить. И это паломничество будет у нас, с одной стороны, в России, в музее Рублева, а с другой стороны, мы с вами окажемся и на Святой Земле, и на Афоне. А как так? А вот именно в музее Рублева открылась замечательная, знаковая для нашего времени, очень вдохновляющая в наше время выставка, которая называется «Паломнические реликвии XVI, начала XX века. Святая земля, Афон, Россия». И повезет нас сегодня по этой выставке одна из ее кураторов, Жанна Григорьевна Белик. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Наша выставка посвящена миру русского паломничества. Мы хотели бы рассказать этой выставкой, как наши предки проводили свое свободное время. Они посещали святые места, они наполнялись самим духом тех мест, в которых жил и ходил и пребывал Иисус Христос, наши святые, известные Святой Афонской горы и в русских монастырях.
Ну что ж, начнем тогда со Святой Земли.
В разделе о Святой Земле мы хотели бы рассказать о том, как русский паломник шел на Святую Землю и что было для него самым важным. Он хотел увидеть, как рождается Иисус Христос, где это было. Это было в Вифлеемской пещере. И здесь мы видим на иконах, как около яслей с новорожденным Богомладенцем Христом стоят на коленях Божьей Матери праведный Иосиф Обручник. Рядом же стоят животные, которые своим духом согревают новорожденного младенца. И как бы те обстоятельства, которые этому евангельскому рассказу сопутствовали.
Удивительная икона. Мы привыкли видеть икону Рождества Христова совершенно другого извода. А здесь перед нами икона последней четверти XIX века, явно навеянная именно святыми местами. Вокруг по ленте написано «Рождество Твое, Христе Боже нашего, сия мира и свет разума, небо звездам служащие, звездою учахуйся, Тебе кланяйся, солнце правды».
Это пропали Рождество Христово. Именно средней митрополии паломники посещали пещеру Рождества, там обычно было богослужение, и даже наши современники, посещающие эти места, они точно так же проводят свое время, видя именно эту обстановку, как и сотни лет назад.
Да, и они еще добавляют, так как они посещают не просто место Рождества Христова, но и все, что связано с этим событием, посещают эти места. И здесь на иконе мы видим и то место в Вифлееме, где было избиение вифлеемских младенцев. Мы видим святую Елисавету, которая прячется в пещере со своим младенцем Иоанном Крестителем. Мы видим бегство святого семейства в Египет.
А паломники посещали эти места, где останавливалось святое семейство во время своего движения в Египет. И такой длинный-длинный путь они проделывали для того, чтобы поклониться тем местам, которые сопутствовали Рождеству Христову. И здесь мы видим и огромное поле на самом деле, то место, где ангелы сказали пастухам о рождении Христа. То есть это особое место, которое тоже останавливается автобус с современными паломниками.
И называется оно поле пастушков. И там сейчас стоит храм. Те, кто там был, помнят. И в этом храме сохранились могилы этих пастухов. И даже сохранились колонны, которые поставила святая Елена на этом месте, чтобы возвести здесь храм.
Именно вот всю цепочку этих событий, последовательную историю Рождества Христова нам напоминает эта икона.
Чудесная икона. Я первый раз вижу такой извод. И сразу видно, что она паломническая. Угу. Причем она очень большая.
Очень мало икон, на самом деле, которые действительно большие. Потому что паломничество было делом трудным. Не один месяц паломники проводили в пути. И, естественно, они должны были брать с собой и одежду, и сменную обувь, и еду всю. Потому что не было, как вот сейчас, паломничество невозможно так быстро, как сейчас. И поэтому только небольшие реликвии они могли принести с собой. То есть, очевидно, такая большеразмерная икона, то есть крупных размеров, могли себе позволить только большой приход, возможно, который посещал Святую Землю все вместе. Среди паломнических реликвий очень много предметов, изготовленных из натуральных материалов, природных материалов Святой Земли. Потому что считалось, что сама природа этого места, она несет в себе особый дух Христовой веры. Поэтому многие иконы имеют необычную форму. Если мы посмотрим, это форма спилы дерева. То есть икона вырезана на спиле оливы. Многие иконы вырезаны на камнях, потому что это голыш из Иордана, то есть того самого места, где крестился Иисус Христос от Иоанна Предтечи. И вот именно сам камешек из этого места крещения вот покрывался такой резьбой с изображением святого праздника. И именно это считалось большой, интересной, важной паломнической реликвией, сохранявшей именно материал святого места.
Но мы сейчас привозим такие камушки, mm-hmm. да, мы привозим воду, камушки, листики и спилы оливы, и от маврийского дуба кору и желуди. Но как-то вот современным людям не приходит в голову, что на этих камушках можно сделать такое резное чудесное изображение.
Если мы обратим внимание, то на многих предметах просто написано «Вифлеем», «Иерусалим». А сами названия сюжетов, они не подписаны, потому что там, на Святой Земле, все было узнаваемо. И не нуждалось в комментариях, что это за сюжет. Потому что все понимали, что происходило в каждом конкретном месте. И фактически, посещая святое место, человек попадал как бы вглубь времен. Понятие само времени было не так, как мы сейчас себе представляем, мы куда-то бежим, спешим, а фактически в первые века христианства, в то время, когда жил Иисус Христос. И фактически паломник, проходя по этим местам, он внутренне, духовно, как бы был спутником Иисуса Христа.
И, конечно же, во время таких своих перемещений все молились. И, естественно, это время, о котором вы сейчас сказали, оно даже и не остановилось, оно, может быть, немножко превратилось и в вечность, и в какую-то
и одновременно вся ее минутность. Ведь мы же поем «Дева днесь присущественного рождает». И я хочу напомнить вам, дорогие радиослушатели, у нас были передачи, на которых прихожанка храма святителя Николая в Клёниках Нина Михайловна Ларионова рассказывала нам о том, как ее предки пешком ходили в Иерусалим. Вот сейчас Жанна нам сказала, что люди несли с собой все буквально, и действительно там шли из деревни, и несколько деревень всю зиму плели им лапти, в которых они, отправляясь в Иерусалим, стирая эти лапти очень быстро. И по дороге они пели псалмы. Они нигде ни на чем не ехали, кроме как на пароходе, когда это пришлось, и шли пешком. Конечно, это было тяжело. Котелки, чайники, да, переобуться, переодеться. И плюс к этому еще и книги несли псалтирь, которые они читали и пели, и несли богослужебные книги, чтобы не отстать от богослужения, заходя в каждый храм. И поэтому, конечно же, все эти святыни, которые они потом привозили обратно, были огромным трудом добыты. Не так, вот как мы сейчас летим куда-то на самолетах, потом в удобных комфортабельных автобусах едем с кондиционером, а они пережили и холод, и жару. И вот эти путники, о которых Нина Михайловна рассказывала Ларионова, она сказала, что они с собой как раз не оттуда, а с собой несли из России, из своих деревень, испеченный хлеб. Он, конечно, превратился в сухари, и вот этими сухарями, русскими сухарями, они потом делились в монастырях на Святой Земле.
И очень интересной тоже особенностью таких путешествий паломничества было то, что они везли с собой иконы на Святую Землю своих мест. И у нас была исследовательская работа, посвященная русским иконам внутри Иерусалима, то есть в русских постройках. И мы обнаружили там иконы фактически из широкой очень географии, со всех, наверное, мест нашей страны, потому что, привозя свою икону, они брали то, что было изготовлено в Иерусалиме, и привозили. То есть обмен такой был реликвиями. И так интересно, что самые разнообразные иконы, которые не имеют отношения к Святой Земле, находятся на Святой Земле, потому что очень важно было свою святыню принести на Святую Землю, вот, воссоединить ее с общемировым таким вот, да, вот духовным наследием.
Вот сейчас я вижу такую особую плащаницу. Она напоминает мне все греческие плащаницы и все те плащаницы, которые мы видели на Святой Земле. И в частности, вот сейчас вы сказали о том, что туда привозились наши святыни. Мы знаем, что на Гефсиманском подворье
в
Иерусалиме, да, точно такая же плащаница, но та еще украшена малахитами, да, изумрудами. Греки почему-то стесняются говорить, что это наша плащаница, но выносят ее.
Анна Алексеевна Орлова-Чесменская.
Которая в иночестве Агния. Она ее подарила, преподнесла, и эту икону потом носит Иерусалимский патриарх во время крестного хода на Успение.
А копии точные или уменьшенные этой плащаницы тоже любили паломники. И вот такой у нас образ представлен здесь на выставке, когда вырезанная по контуру фигура Богоматери, украшенная шитьем, стеклами, драгоценными камнями, фактически повторять старались ту самую Гефсиманскую плащаницу, с которой ходили паломники крестным ходом. Иногда эти гефсиманские плащаницы получали новую историю уже на русской почве. Иконы, плащаницы вставлялись в русские иконы и таким образом наполняли русские храмы. И сейчас, когда мы видим подобное вот соединение русской иконы и гефсиманской плащаницы, мы иногда даже не понимаем, откуда, как это могло все соединиться друг с другом. А на самом деле это соединение паломнической реликвии и иконы.
Удивительно.
Мы встречаем такое, на самом деле, достаточно часто в русских храмах, и в московских, и в подмосковных, и даже вот если мы ездим по России, паломничество сейчас совершаем, тем не менее, это было вот достаточно распространенным дальнейшим использованием таких плащаниц. Сначала их привозили домой, и они становились семейными реликвиями, а потом была такая традиция вкладывать подобные реликвии в храмы. И это становилось такой вот...
А храм уже создавал этот образ, да, икону, или, в которую например, вставлялась, вкреплялась.
Или,
это
например, заказчик
икона.
Также мог уже в собранном виде подать. Потому что вот такая небольшая достаточно. Но реликвия, она как бы пропадет вот в пространстве большого собора или храма, а вот вставленная в икону, обрамленная киотом, она могла вот быть центром для приходящих в храм помолиться. Здесь у нас интересные изделия на перламутре. Вот, перламутр считался священным материалом на христианском Востоке, а для России, для русского искусства он считался материалом необычным. И если мы видим в музеях, в древних храмах изделия на перламутре, мы должны сразу понимать, что это стопроцентная паломническая реликвия. И поскольку изделия на перламутре в русских музеях известны датированные XI веком, мы знаем, что наши далекие предки с XI века посещали Святую Землю, привозили этот материал. Он очень хрупкий и одновременно твердый.
Он твердый
для резки, и одновременно одно неосторожное движение может вот эту прекрасную перламутровую раковину просто фактически уничтожить. И для того, чтобы инструменты, которые позволяли вырезать такое чудесное изображение, он от нагревания, например, может разрушиться. И вот подобные иконы, они под струей холодной воды резались.
А как же хранить такие святыни хрупкие?
Вот их хранили обычно либо в киотах, то есть это 100%. На киотное хранение, то есть вот специально оберегали, потому что от любого неосторожного движения может разрушиться. И несмотря на то, что резьба по перламутру была распространенной паломнической реликвией, распространенной техникой для создания паломнических реликвий, таких вот цельных предметов до нас дошло сравнительно немного.
Вот я вижу на такой большой перламутровой раковине, да, вот, но уже это для нас это уже не раковина, потому что это такое кружевное необычное изделие. Мы здесь видим тоже все то, что связано именно со Святой Землей.
Сюжетами.
Вот тайны, да, сюжетами. В центре Тайной Вечери, да, тут и моление в Гефсиманском саду, тут и крещение.
Фактически все те места, которые посещал паломник, реликвии паломнические, они соединяли в себе вот и реликвию, и путеводитель по святым местам. Они очень часто показывали и напоминали паломнику. Они должны были напомнить о той духовной практике, о тех чудесах, о тех интересных местах, которые он посетил во время своего путешествия. И каждый этот сюжет, он фактически означает остановку, которую делал человек для того, чтобы помолиться на Святой Земле.
Но здесь вот есть еще и изображение гроба Господня и воскресшего Христа.
Это тоже очень было важным сюжетом, потому что все паломники, которые приходили в Святую Землю, они посещали храм гроба Господня в Иерусалиме, место Святого Христового Воскресения. И у нас есть вот интересная тоже икона, которую мы обязательно должны с вами посмотреть. Вот две иконы. Одна вот Кумукле, да, Воскресение Христово вместе с изображением гроба Господня.
Какая тонкая работа, да, тонкая роспись.
Да.
Можно видеть, как выглядел тогда.
Выглядел, да, вот это очень важная часть паломнических реликвий. Они показывают нам то, что видели паломники, посещая эти места. Вот эта икона датирована 1884 годом. То, как выглядел гроб Господень в 1884 году. Сейчас он тоже очень похож, но выглядит немножечко по-другому.
Да, несколько иначе. Нет такой чумы наверху.
Да, а вот эта икона, она называется «Святая Голгофа». Мы видим, что живопись очень похожа на то, что мы видели на иконе Рождества Христова. И она нам показывает точное изображение Голгофского предела храма гроба Господня в Иерусалиме. То есть это не просто распятие Христова, а это еще как выглядело то место, которое посещали паломники.
Да, внизу мы видим престол, который и сейчас есть, на Святой Земле, на Голгофе, со свечами, с литургическими предметами. Да. Здесь множество лампад, ведь мы же помним, что характерной чертой греческих храмов на Святой Земле является множество лампад. Обычно это приношение паломников.
Да, и как бы икона очень подробно нам рассказывает о том, как вот это все выглядело, где это находилось, как взаимное расположение друг с другом. То есть она фактически показывает нам интерьер вот конкретного места Голгофского предела храма гроба Господня в Иерусалиме.
Но мне кажется, это какая-то парная икона той, с которой мы начали нашу экскурсию. Икона Рождества Христова, потому что здесь также такой лентой идет надписание, как и там. «Пил не писи от клятвы законные, честной твоей кровью, на крест пригвоздився, копием прободейся, бессмертный источник еси, человеком спаси наш, слава тебе».
Она не была парной на самом деле, но выглядит как парная, видимо, потому что это был такой распространенный извод, то есть ни одна такая пара, ни одна такая икона существует, просто вот нам других, не то что неизвестно, известно несколько, но вот так очень близко, они созданы в одно время и в одном месте, поэтому выглядит очень похоже. И вот эта икона, она имеет подпись художника.
Сия икона написана во Святом Граде Иерусалим художником Константина Апостолу.
Дальше. От Георгия Авраама. Видимо, это имя заказчика. Вот это тоже очень интересная икона. Она показывает нам Богоматерь с младенцем, Богоматерь Гликофилусу. И с ней связана интересная история, описанная на обороте иконы. Икону мы датируем первой половиной XIX века. Вот в это время паломничество совершают обеспеченные люди. То есть крестьянство еще не может пуститься в такие дальние путешествия. Вот, и только духовные люди и люди, имеющие свободу, то есть свободные не крестьяне, могли посещать святые места. И вот Елизавета посещает Святую Землю, и в храме гроба Господня ее благословляют на брак вместе с врачом больницы на Святой Земле в Иерусалиме Георгием Мазераки. Это предки нашего известного режиссера Тарковского.
Да.
И вот эта интересная история,
вот
она
иконы,
написана...
Да, благословляет.
Да, этой иконой благословляет священник Святого Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Он благословляет вот эту молодую чету на брак.
То есть у Тарковского были греческие корни?
Да, были греческие корни.
А икона дивная, просто дивная.
Да, она одна из самых красивых икон на нашей выставке. И уже в начале 20 века, в 1908-17 годах, мы не знаем точную дату этого оклада, в семье почиталась эта реликвия, икона была украшена драгоценным окладом. А сама икона повторяет образ из предела Марии Магдалины, храма гроба Господня в Иерусалиме. То есть вот эти иконографии, они фактически существовали только на Святой Земле. Но только вот эти почитаемые иконы, святыни повторялись в паломнических реликвиях. А в России неизвестно, только среди привезенных паломниками интересных предметов.
Мы переходим к другой стене.
Вот, и здесь тоже представлены такие интереснейшие предметы, которые ну, вот нам в русских храмах практически в России неизвестны. И они могли быть только созданы на Святой Земле и только там. Например, икона, на которой написано «Благовещение представления Пресвятой Богородицы». То есть ангел Господень, явившийся к Деве Марии, он ей рассказывает о надвигающемся успении. И вот мы видим здесь вот вдалеке, это вот Иисус Христос, который готовится прийти в горницу Успения и принять ее душу.
Да, здесь и архангел Гавриил, и Божья Матерь в Малой Гефсимании, которая склонила колено и молится, чтобы Господь сам принял ее душу.
И даже вот растения, да, деревья, которые поклоняются Божьей Матери, это известное сказание об Успении, что молитва была настолько сильна, что даже растения, деревья поклонились ей.
А вот этот крест распятия тоже интересный.
Очень интересный. Вот у нас два таких креста представлены. Такие кресты называются семидревными. Вот на обороте крестов крестообразные, семь крестообразных вставок, вот, которые из разных деревьев, потому что растения Святой Земли считались сами по себе священными. Вот и оливы, и дуб маврийский, кипарис. Вот, и семь разных деревьев, упоминающихся в евангельском тексте, вот они врезаны вот такими крестообразными вставками в оборот этого креста.
Тоже такая святыня со Святой Земли.
Да. И этих крестов тоже очень немного, но тем не менее среди паломнических реликвий они встречаются. И вот у них такая интересная иерусалимская форма, которая тоже среди других крестов мы таких форм не видим. Вот, а здесь вот целая группа произведений, которая связана с дубом маврийским.
Это в витрине, да?
Да, в витрине. И этот дуб приобрел Антонин Капустин. Вот, и сделал это место местом паломничества, любимым местом русских посетителей. Вот мы видим, что не только вот такие вот спилы дуба, да, но еще и вот такие фрагменты сучка. Да, тоже имели почитание и приносились паломниками и изображения. На них тоже Святой Троицы.
Ну да, все сюжеты связаны со Святой Троицей.
И одним из таких интереснейших памятников, да, произведений нашего выставочного проекта является икона на черепах рыб. То есть не только материалы местной Святой Земли были важны паломникам, но и вот животные, которые водились на Святой Земле, в частности рыбы.
Какие что, большие.
Да, вот мы считаем, что это голова самат. И, может быть, это тоже. Мы надеемся, что рыбаки нам все-таки помогут разобраться.
Тут даже написано Тивриадское море. Водились там, интересно, самые?
Вот мы думаем, исходя из этих предметов, что они там водились. То есть для нас это зримое свидетельство того, что это именно так. и обычно на рыбных головах помещались те сюжеты, которые связаны вот евангельским повествованием именно с рыбами, с водой, с Христом. И вот здесь вот явление воскресшего Христа на Тивериадском море, вот это огромное озеро, его называли морем, и апостолы, которые ловят рыбу, и Петр, который пришел к Христу воскресшему.
Который сразу сказал, это Господь.
Это Господь, да.
И прыгнул с лодки и пришел
к нему. Это такой вот момент веры показан. Учитель, Господь, любимый, дорогой друг, умер, и вот это вот воскресение Христово, оно наполнило душу Петра таким необыкновенным духовным счастьем. И именно вот это чувство должны были испытать паломники. И, наверное, вот этот вот момент духовной радости, духовного счастья хотел показать иконописец этим сюжетом.
Ну да, вспомним мы другой сюжет из Евангелия, когда Петр начал тонуть. Угу. Вот он шел ко Христу и начал тонуть. Угу. Но вот воскресший Христос дал ему как раз силы перейти эту часть моря без всякой боязни и сразу подойти ко Христу с лодки.
Наверное, вот в этот момент он стал тем самым камнем, на котором Господь воздвиг церковь свою, потому что верой, наверное, все освящается в жизни. И именно эти сюжеты, они были такими важными, краеугольными среди паломнических реликвий Святой Земли.
Ну, и... конечно, мы должны тоже смотреть на Тивериадское озеро, на это Галилейское море, не как на какую-то увеселительную прогулку, которую сейчас часто устраивают на разных лодочках, да, вот ездят там, едят рыбу Петра, но именно как на место духовного переворота. Это же любимое место Галилеи, любимое место Иисуса Христа. Именно здесь Он собрал Своих апостолов. Это именно апостольское место. И каждый из нас, вернувшись со Святой Земли, должен быть тоже таким вестником, благовестником, апостолом.
И мы прекрасно понимаем, что без духовной силы невозможно ничего. И вот, наверное, на Святой Земле, по крайней мере, так поступали наши предки. Они получали ту самую духовную силу, которая была способна вообще горы свернуть. Там, да, нет ничего невозможного для человека верующего. Все возможно. И вот эту духовную помощь, духовную поддержку, стержень вертикальный, духовный, на который все проблемы решатся. Вот они, как бы, вот эти силы, они вот в этих паломнических реликвиях. То есть надо же было где-то черпать вот эту вот духовную свое сознание, духовную силу. И вот через эти паломнические реликвии, через соприкосновение с ними уже после паломничества, вот воспоминания, вот эта вот сила святого места, которое человек посетил, она вот, ну, наверное, наполняла души наших предков. Надо понимать, что все, что мы здесь видим, практически 95% датируется концом 19-го, начало 20 века. Именно этому поколению суждено было пережить революцию и стать этими новомучениками. Просто далеко не все из них известны и канонизированы, но все это поколение перенесло страшные события. А где-то самая духовная сила, которая позволила это все пережить, она вот в этих святых местах, которые они, их предки, посещали.
Да, я совершенно согласна.
Ну что же эту выставку сделали, чтобы донести вот эту мысль? И сейчас, тем более, вот на условиях пандемии, когда вообще путешествия невозможны, мне кажется, наша выставка, она позволяет нам соприкоснуться с этим важным духовным миром, мир русского паломника. Это такая огромная часть русской культуры. Мы даже не представляем себе, вот насколько много было этих паломников. Троица Сергиева Лавра принимала 1 000 000 человек в год. 1 000 000. Святая Земля, мы пробовали статистику найти, 1,5 миллиона. Человек в год принимала Святая Земля русских паломников.
Только русских.
Только русских.
А сколько еще было?
Да.
И других стран?
Да. И вот, ну вот представим себе, каждый год, да, конец 19-го, начало 20 века, это была огромная часть русской культуры. Паломники не только были крестьяне, но писатели русские, духовные люди, священники. Они приезжали с паломничества, не только рассказывали своим знакомым, они публиковали это в газетах, в журналах. То есть это такая важная составная часть русской культуры, которая всегда у нас была, и Россия всегда этим жила, и мы очень надеемся, что сейчас до сих пор и живет, потому что современные паломники, они тоже очень любят это дело. Второй раздел нашей выставки посвящен Святой Афонской горе. Ну, конечно, радиослушатели знают, что Афонскую гору нельзя посещать. А женщинам вот это посещение для мужчин было тоже ограничено. Специальное разрешение нужно получить, чтобы посетить Святую гору. Но, тем не менее, паломнические реликвии были очень распространены везде. И женщины, например, если они хотели иметь что-то со Святой Афонской горы, они могли написать туда и наложенным платежом заказывались иконы, получали... И вот, например, шелкография, так называемая икона, выполненная в печати на шелке. тоненькая шелковая ткань. И видите, по размеру конвертика. То есть это все помещалось в конверт, рассылалось русским любителям духовных предметов, ну вот, по всей России.
Это получается наподобие гравюры, да?
Это гравюры на шелке. И такая мастерская работала, начиная с 1860-х годов, вот вплоть до начала 20 века. Здесь мы видим на стенах развешаны иконы. В основном они написаны в русском Пантелеимоновом монастыре и в скитах. То есть Ильинский, Андреевский скит Святой Афонской горы также имели свои иконописные мастерские. И вот мы постарались иконографически, то есть вот какие сюжеты изображены, представить все самые известные афонские иконы, афонские святыни. Огромная большая Иверская икона Божией Матери имеет подпись внизу. Интересная икона Троеручица. Вот здесь мы видим, как именно выглядели. Нам интересно было, как выглядели сами святыни на Святой Афонской горе. Мы видим, третья рука подвешена на гвоздик. И висит, как вативное подношение. В таком виде мы не видим в России изображенных икон. В русском Пантелеимоновом монастыре хранилась глава великомученика Пантелеимона, и поэтому есть иконы, которые не только самого Пантелеимона изображают, но и его усекновенную главу. И другим интересным явлением Святой Афонской горы являются предметы, выполненные в технике резьбы по дереву. Резные предметы известны на Афоне с XIII века, то есть самые древние резные кресты датируются XIII веком. Резьба считалась истинно монашеским занятием, она требовала усердия, трудолюбия, духовного такого отношения к этому делу. И вот мы видим, что самая известная мастерская, которая выполняла резные предметы, то есть необыкновенные, виртуозные по своему выполнению, она находилась в Хиландарском монастыре, в Сербском монастыре. И вот если мы присмотримся, предметы выполнены на кипарисе, какая тонкая, необыкновенная, как ниточки, да, вот как будто они шиты, эти предметы, а на самом деле это вот тонкая, такая виртуозно выполненная, как кружево, да. И если представить себе, что как это вообще возможно было для 16-17 веков, то есть вот они, это 16-17, это вот 18 века. То есть мы представляем себе вот этих монахов на Святой Афонской горе, которые
с терпением, с молитвой,
да-да, вот с таким, духовным делом, да. И эти предметы, они ценились во всем христианском мире. Они часто получали серебряную оправу, как мы видим, вот эти два креста.
Вот в витрине мы видим два стоящих креста на престольных.
На престольных, да. И вот афонская резьба внутри, как бы, да, деревянная. А вот оправа, она на век позже, чем сам деревянный крест. И тоже интересная икона Богоматери Скоропослушницы, которая в витрине вот стоит рядом с этими крестами. Это очень интересный образ. Он подписан преподобным Аристоклием Афонским. Аристоклий, преподобный Аристоклий, когда он еще жил на Афоне, вот, он тоже был иконописцем, имел послушание в иконописной мастерской. Потом он стал сначала сотрудником, потом настоятелем Афонского подворья в Москве, сейчас канонизирован.
И как раз мощь его находится на Афонском подворье. Да. И там тоже одна из икон, перед которой он молился, Скоропослушница.
Да, и он очень любил подписывать иконы, как бы благословения, такие подписи у него были на обороте. Он благословил этими иконами своих духовных чад. И вот эта икона, она имеет такую надпись. И, как правило, такие иконы ценились, хранились в семье. И вот мы видим, что через какое-то время образ получил драгоценный оклад, выполненный в мастерской поставщика императорского двора Федора Овчинникова. А серебро, чеканка и вот эмалевые вставочки такие, да, они на самом деле очень сложно выполняются. Это вот кажется, что такое разноцветное узорище. На самом деле каждый цвет имеет разную температуру плавления. Обязательно мастер должен был, там, например, самые туго плавкие цвета в начале, потом, значит, следующий цвет добавлять, потом следующий. То есть это многосоставное плавление эмали. То что такое эмали? Это порошок, стекло, которое вот растирали и как бы заполняли промежутки между сканными перегородками. И таким образом получалось, это очень сложная и долгая работа, в результате которой одно неправильное движение могло уничтожить весь образ. Это интересное произведение русского ювелирного искусства в конце 19-го, в начале 20 века. И наше ювелирное искусство становится настолько известным, что даже фирмы Cartier и Tiffany приобретали русские работы для продажи в своих магазинах. То есть никогда во всей истории мирового ювелирного искусства российские ювелиры не ценились настолько высоко, что величайшие международные организации, такие как Cartier и Tiffany, русских ювелиров ставили на мировой уровень. И русские работы, они, в том числе и Овчинникова, они участвовали в мировых выставках и получали первые места. И интересные тоже иконы, которые тоже не встречаются в России. Вот одна из таких интересных работ – это «Богоматерь свеча неугасимая». Мы здесь видим Богоматерь, изображенную со свечой, с пророком Елисеем, святителем Евтихием Константинопольским.
Да, это очень редкий образ, но свеча неугасимая – это ведь из акафиста Пресвятой Богородицы.
Да. И вот такой акафист, он оказывается очень глубокий, потому что получается, что на каждое слово акафиста существует икона. Вот этот образ, он необыкновенный, интересный. Здесь мы видим разнообразие иконографий. Одни из них нам привычные, другие совершенно необыкновенные. Надо отметить, что паломничество на Святую Землю и на Афон, оно было очень разнообразным в своем сословном отношении. И если в конце 19-го и начале 20 века самое большое число паломников были крестьянского происхождения, то здесь мы видим такую интересную очень икону, указывающую на посещение Святой Афонской горы членами императорской семьи. А вот читаем на иконе: «В память плавания на броненосце в Адриатическом море его императорского высочества великого князя Михаила Николаевича 26-27 апреля 1900 года. Это путешествие Михаила Николаевича было связано с каким-то делом, заданием, которое он выполнял. И одновременно он посещал Святую гору Афон, и монахи вот поднесли в честь этого посещения Святой Афонской горы ему такую интересную икону. И каждое посещение императорской семьи Святой горы сопровождалось щедрыми пожертвованиями, и наверняка вот в честь такого посещения и в Пантелеимоновом монастыре и в Скитах появились новые образы, которые князь привез вместе с собой.
Это образ его небесного покровителя, Архангела Михаила.
Что еще интересного нам хотелось вам рассказать? Вот, например, образ Богоматери в скорбях и печалях утешений с видом Андреевского скита. Иногда иконы показывают главную святыню обители, главную святыню Андреевского скита. Это был образ, как бы изначально складень, поэтому видим, он такой, как бы имеет образ складня трехчастного. Сама архитектура Андреевского скита, она здесь тоже изображена. Мы ее датируем как раз вот по этой вот необычной архитектуре, потому что в 1900 году в Андреевском скиту был освящен огромный Андреевский собор, который считался самым большим, самым крупным храмом на Святой Афонской горе. Если бы икона была написана позже этой постройки, то храм, конечно, был бы изображен.
Интересно, что образ держит в своих руках святые ангелы, да? А что мы видим на самой иконе?
На самой иконе мы видим Богоматерь с Богомладенцем, да, Иисусом Христом. И здесь мы редко очень видим греческие надписи на иконе, потому что изначально этот складень был греческим, и он принадлежал патриарху святителю Афанасию Лубенскому. Именно он после его смерти был передан в Отопецкий монастырь. После постройки Андреевского скита, после основания Андреевского скита из Отопецкого монастыря передали образ святителя Афанасия Лубенского. Здесь изображены Георгий и Дмитрий, святитель Николай и святитель
Спиридон,
да, Тримифунский. Ну вот такой необычный образ, это именно складень изначально. Складень привозили в Россию неоднократно для того, чтобы собирать деньги на постройку разных храмов в Андреевском скиту. И каждый приезд в духовной святыни сопровождался множеством чудотворений. И, возможно, вот во время одного из таких приездов, посещений, как раз была написана в честь этого такая икона.
Жанна, но мне кажется, что здесь каждая из тех реликвий, которые мы здесь видим, является святыней. И поэтому сюда можно приходить к вам тоже, как на богомолье.
Ну, мы именно так сюда и приходим. Да, и, значит, третий раздел выставки посвящен монастырям России. Конечно, богомолье в России было настолько распространенным явлением, и такое количество монастырей посещалось русскими паломниками, что, наверное, ну, невозможно в масштабах одной выставки, тем более небольшого фрагмента выставочного пространства, рассказать о всех паломничествах. Поэтому мы из множества монастырей выбрали четыре. Это Успенская Киево-Печерская лавра, Свято-Троице-Сергиева лавра, это северная наша обитель, Соловецкий монастырь, и последнее место паломничества — преподобный Серафим Саровский, мощи которого находились в Серафимодиеевском монастыре. И, конечно же, паломники обязательно посещали Саровский монастырь, место его подвигов и послушаний. Но как бы об этих паломничествах тоже можно рассказывать бесконечно. Главная святыня Киево-Печерского монастыря была это образ Успения Божией Матери. По преданию в Киево-Печерском материке рассказана история о том, как сама Божья Матерь благословила византийских строителей своим образом, дала им этот образ Успения, и они пошли в Киев и построили там замечательный собор.
И вот. Более того, даже этот образ послужил как бы мерой для строительства этого Успенского собора.
Но относительно всех остальных икон Успения, вот Киево-Печерское Успение отличается тем, что оно имеет горизонтальную форму. И вот в ложе Богоматери было вставлено 6 мощевиков, и вот эти же мощи, эти мощевики, они обычно изображаются также на иконе. Вот эта икона была связана с посещением княжны Гагариной у Киево-Печерского монастыря. И, видимо, тоже ей монахи дали какое-то количество мощей, которые нашли свое место вот в этой иконе.
Угодников Божьих, наверное, Киево-Печерских, да?
Ну вот, к сожалению, это осталось нам неизвестным.
Ну, скорее всего.
Эта икона там происходит из музея имени Андрея Рублева. Вот это наш музейный предмет. И паломники очень часто использовали карты. И вот здесь мы видим пример такой карты, которая была напечатана в Германии, в городе Йена, в 1675 году. И здесь мы видим, как подробно изображены все мощи Киево-Печерских пещер.
То есть это киевские подземелья и пещеры, да?
Да, да, да. И паломники, которые вот, ну, как бы использовали эту карту как путеводитель, они просто, чтобы понимали, где какие мощи находятся. И эти карты, они тоже были распространены и часто использовались как паломнические реликвии, которые паломники привозили с собой уже домой в святые свои места. И некоторые иконы, как мы считаем, они были заказаны не просто людьми ради посещения обители, но они были еще иконами профессии. Как вот нам кажется, что здесь вот изображены просворники Печерские. Кто бы мог быть заказчиком такой иконы? Наверное, человек, у которого жизненный путь был связан именно с таким ремеслом.
Ну или, наверное, Саимонный, Спиридон или Никодим.
Тоже возможно. Но здесь, видите, показано именно то, как они работают.
Вот. Это удивительно, да, здесь пение. Печенье, просфор и даже братья, которые входят в просфорню, и им старец объясняет что-то этой братье, может быть, тоже обучает их печенью просфор.
Вот в этой витрине представлены одни из самых распространенных, наверное, паломнических реликвий для тех паломников, которые посещали Киев. Они посещали не только Лавру, поэтому здесь мы видим не только образы Успения, но еще часто посещали Михайлов Златоверский монастырь, где находились мощи великомученицы Варвары. И, ну, как бы, вот здесь даже интересная такая резная иконочка в виде сердечка. Я такого, если честно, никогда не видела, но тем не менее, вот это вот, да, вот образ Варвары в форме,
да,
сердца.
Похоже, да.
Еще интересно. Интересные такие вот, они, кажется, не очень привлекательными по сравнению с другими предметами, но так называемые кресты с панорамой. То есть они имели увеличительное стекло. Вот мы видим
внутри,
в центре,
да, в центре.
И там микрогравюра. То есть если сильно увеличить то изображение, которое внутри вот этого кружочка находится, мы видим, часто очень там изображались собор Киево-Печерских святых. Вот здесь вот видим этот образ, как выглядел собор Киево-Печерских святых. Или другие интересные иконы.
Это удивительно сейчас. По-моему, забыто это искусство. А вот было бы интересно и сейчас выпустить такие же вот или кресты, или еще какие-то реликвии, да, вот.
И они резались по кости, это так называемая цевка, коровья кость. Казалось бы, такие простенькие крестики. Иногда вот сам цвет кости сохранялся. Мы видим крестики белые, иногда красили более нарядный красный цвет. Киево-Печерская лавра считалась старейшей из всех российских монастырей дореволюционной России. И, конечно, они старались подражать в своей деятельности и брать себе за пример афонских подвижников, которые занимались резьбой по дереву. Поэтому киевские резчики тоже как бы имели такое послушание резать такие резные иконы. И 2/3 паломников не возвращались домой без иконы или креста. Такие распространенные самые сюжеты мы здесь представили.
Есть... Это ведь люди хранили поколениями, да, у себя дома. Как у вас образовалась вот такая коллекция?
Это не только музейные предметы. Большинство предметов, представленных на выставке, происходит из частных собраний Москвы. То есть мы попросили друзей музея вот как бы выставить эту тему, потому что, наверное, на данный момент ни один музей России не может представить эту тему в полноте. Потому что это никогда не было специальным направлением музейного собирательства. Вот сейчас, когда паломничество стало такой знаковой темой, подобным, как бы вот такую выставку мы можем собрать, привлекая другие собрания, не только свое. И надо отметить, что не все паломнические реликвии изготавливались исключительно в тех местах, где они распространялись. Вот, например, иконы, как вот их называют финифти, мы их называем выполненные в технике живописной эмали, живописи на эмалевой основе, они изготавливались в Ростове Великом. И такие иконы, они закупались в Киево-Печерской лавры для того, чтобы паломники потом могли их получать. Многие иконы писались во владимирских иконописных селах. Вот, например, в частности, здесь мы видим икону Антония и Феодосия Печерских, основателя Киево-Печерского монастыря. И сама икона, она не была написана в Киеве, она была написана во владимирских иконописных селах, и паломники получали ее уже в Киеве.
А вот этот образ?
Образ – это великомученицы Варвары, усекновенная глава Варвары. Мощи Варвары находились в Киеве, тоже в Михайловом Златоверхом монастыре. Вот, ее такая интересная история, которая, ну, как бы очень трогала, наверное. Вообще жития святых были любимым чтением наших предков. В конце 19-го, начало 20 века жития святых читали, наверное, в каждом доме. И история великомученицы Варвары, красавицы, которые вот за Христа отсекли голову. Она, наверное, трогала каждого русского паломника. И вот сюжет с ее усекновенной головой тоже был одним из паломнических реликвий. Самым северным монастырем России был Спасо-Преображенский монастырь на Большом Соловецком острове. Монастырь был не только местом духовного спасения, но и северным военным рубежом России. Здесь мы видим, как выглядел Соловецкий монастырь. Остров окружает бурное Белое море, в котором, ну, наверное, ни одно путешествие на Соловецкий остров не было спокойным. То есть там такие ветры, и море всегда преподносит сюрпризы. И, наверное, у каждого паломника вот в глубине души есть воспоминания о том, что не все спокойно было. И здесь вот эти бурлящие такие волны, клубящиеся, окружают Соловецкий остров. А внутри обители стоят преподобные Зосимы, Савватий, Соловецкие, и они возносят молитвы Христу. Паломники, как бы глядя на эту икону, молясь вместе с преподобными Зосимой и Савватием, они, ну, как бы попадают в эту обитель. И что в Соловецком монастыре, что они могли оттуда принести? Весь Соловецкий архипелаг усыпан резными крестами. Кресторезная мастерская, она существовала с глубокой древности в Соловецкой обители. И вот паломники очень любили привозить с собой вот такие вот крестики. Здесь целая витрина им посвящена. Это вот разные кресты по форме. Они есть нательные и имеют одно ушко сверху. А есть параманные монашеские кресты, которые сверху и снизу имеют по ушку. Обращаем внимание, что это не распятие Христово, а именно Голгофский крест. Они, по сравнению с киевскими работами и Сергиево-Посадскими резной мастерской, они довольно аскетичные. То есть здесь очень мало украшательств, очень мало декора. Но вот этот сюжет, он был самым распространенным среди резных изображений, резных произведений Соловецкого монастыря. Только насельники обители занимались крестарезными работами. И если в Киеве, например, посадские резчики, не только монастырские, занимались резьбой, то в Соловецком монастыре только монахи. Другая обитель, вот, которая была второй после Киево-Печерской лавры, это была Троица Сергиева лавра, основанная преподобным Сергием Радонежским. Здесь мы видим такую вот интересную икону, показывающую образ Троицы Сергиева монастыря, то есть когда он еще не был лаврой, икона датируется середины 18 века. Известные подвижники Сергиево-Посадские, они изображены как бы на облаках вместе с Богоматерью, молящимися Господу.
Это центральный образ, да? Но ведь вокруг есть клейма.
Клейма изображает главные праздники христианского литургического года. То есть те самые праздники, на которые в обители собиралось огромное количество паломников. И в настоящее время прийти к Сергию помолиться вместе с паломниками – это, наверное, одна из самых больших радостей, которые может себе позволить москвич. Как мне кажется, ты вообще преподобного Сергия называют открывателем человеческих душ. И вот если мы придем вот с какой-то там душевной скорбью в обитель, и вот припадая к мощам преподобного Сергия, как бы открывается сердце, начинается истинная исповедь, истинное раскаяние, истинно вот перемены в жизни, которые способствуют вот устроению всего-всего, что только может получить человек. И вот эта вот способность святого устраивать человеческую жизнь, избавлять от всех бед, от всех несчастий, от всех скорбей. Вот, наверное, нет такого места в России, которое способно сделать такие глубокие перемены в человеческой жизни, как Троица Сергиева Лавра. И иногда люди просто вот, ну, приходят туда как туристы, а потом круто меняют свою жизнь и становятся благочестивыми христианами. И я наблюдала это неоднократно в своей жизни.
Да, я согласна. Я слышала много таких историй.
Меня поражают всегда истории, связанные с подростками. И вот этот вот подросток, неверующий, вот он приходит к преподобному Сергию, такой вот очень великий и могучий человек, молодой. И вот уходит оттуда раскаявшимся христианином, который способен воспринять свет божественного откровения и как бы становится семейным, трудолюбивым. И вот эти перемены человеческой души, они, конечно, ни с чем не могут сравниться по своему значению. Это только вот лавра способна такие перемены делать. И вот среди паломнических реликвий лавры интересным является, что вот очень похожи на киево-печерские образы, хотя они отличаются от них. Сергиево-посадские резчики сначала учились у киевских, но через некоторое время уже сергиево-посадская резьба приобрела свой узнаваемый стиль. Среди предметов интересно, что не только иконочки, но еще и ложки, ножи, то есть столовые приборы резали. И на черенках таких вот приборов были образы самого преподобного Сергия и сюжеты его жития.
Вот мы об этом читаем в «Богомолье» у Шмелева, да? Как они оттуда привозили эти реликвии вместе с просфорочками, как это все было значимо, и сохранил он до самого конца своей жизни вот эти воспоминания.
Да, и на самом деле вот одно такое посещение способно быть тем самым поворотом руля в жизни человека. Вот иногда бывают такие действия или такие события в жизни, которые, казалось бы, не имеют такого большого значения. Ну что значит вот поехал и приехал? А на самом деле это как поворот руля, который поворачивает всю человеческую жизнь в таком, ну, христианском, хорошем, правильном направлении, и какой-то злодей такой вот домашний превращается в ангела. И вот как раз у преподобного Сергия таких рассказов много.
Да, каждый из нас может вспомнить свое посещение святых мест, каких-то монастырей, и каждый день вот этого посещения его можно разбить на много-много разных интересных и очень полезных для души сюжетов. И поэтому вот воспоминания, они сохраняют каждую мелочь. А уж если эта мелочь материально и ощутимо, то, что ты привозишь оттуда, то это у тебя сохраняется до самого конца жизни, и более того, передается из поколения в поколение. Потому что ведь эти вещи, которые у вас здесь представлены, эти реликвии, святыни, они же хранимы были в этих семьях.
Да. И надо отметить, что вот эти материалы, да, вот материалы для резьбы, это кипарис. Вот он считался материалом нетленным. То есть вот его жучок не ест. Он такой вот совершенно неразрушаемый такой вот резные произведения, то есть по сравнению со всеми остальными предметами резьбы, вот кипарис, он считался очень прочным. И считается очень прочным. Поэтому вот эти предметы, они долгожители. И они прошли, ну, представим себе, сколько они пережили. Две революции, две войны. Да, и все равно вот в семьях, видимо, это все хранилось. И вот интересный такой паломнической реликвии Сергиево-Посадского монастыря есть изображение резной композиции в сосудах. Вот в бутылке огромной, да, которая вот как бы пробка этой бутылки показывает нам.
Что это храм? Храм с крестом.
Да, то есть это реальная бутылка с узким горлышком.
А как они могли это резать внутри бутылки?
Они не резали это внутри бутылки. Они вырезали это и пинцетом собирали внутри бутылки через узкое горлышко.
Вот как, то есть маленькими частичками, да, вставляли. Это же ювелирная работа.
Это ювелирная работа, только резная. И такие реликвии, они изготавливались для паломников в Гефсиманском, скита Троицы Сергиевой Лавры. И вот именно там такие резные изображения в сосудах мы называем, это в бутылках тоже называют. Какие сюжеты были в Троице Сергиевой Лавры самые любимые? Во-первых, явление Божьей Матери преподобному Сергию Радонежскому, естественно, сами святые обители и Святая Троица. То есть икона Андрея Рублева, которая была написана в память о преподобном Сергии Радонежском, преподобным Андреем Рублевым. Вот сейчас икона находится в Третьяковской галерее. Да, изначально она была в Троицком соборе Троицы Сергиевой монастыре.
Ну, слава Богу, что ее выносят хотя бы на праздник Святой Троицы.
И вот последним местом паломничества, по которому мы хотим провести посетителей нашей выставки, является Саровский Серафимо-Дивеевский монастырь. Преподобный Серафим Саровский – самый близкий нам святой по времени своей жизни. Его канонизация была в 1903 году. И сами канонизационные торжества собрали огромное количество по тем временам паломников. 300 тысяч людей, 300 тысяч принимали участие как паломники в этих канонизационных торжествах. Комиссия, специально назначенная императором, готовила целый год прославление преподобного Серафима Саровского. И здесь мы хотели бы представить вот иконы, которые нам рассказывают эту историю. Мастерской Серафима Дивеевского монастыря. Монастырь хранил вещи преподобного Серафима, и паломники, которые посещали Серафима Дивеевский монастырь, они могли соприкоснуться с самими предметами, принадлежащими преподобному Серафиму Саровскому. Надеть его скуфеечку или мантию, котелочек его, например, клали сухарики. Сейчас преподобные паломнические реликвии, да, вот сухарики из котелка преподобного Серафима, можно увидеть в самом Серафимо-Дивеевском монастыре. В этом же монастыре находилась и живописная мастерская, которая, вот видим, такие замечательные иконы писали. И вот они имеют отличительные особенности, которые в других мастерских не прочитываются. Вот сам лик преподобного Серафима был особенный у икон Серафимо-Дивеевского монастыря. Такие широкие скулы. То есть вот они хранили память о том, как выглядел преподобный. У преподобного Серафима Саровского было три портрета, которые были прижизненными. Он сам благословил написание этих портретов художниками. И несколько таких портретов хранилось в самой Серафимо-Дивеевской обители. И каждая икона, она нанесла черты подлинного облика преподобного Серафима даже через несколько десятилетий после его кончины. И на иконе с житийными клеймами мы видим основные события жизни преподобного, основные чудеса. Любовно, так нежно, трепетно написанный образ рассказывает нам о жизни и подвигах святого. И несмотря на то, что в монастыре в Серафимо-Дивеевском была финефтяная мастерская, все равно паломников было столько, что сама мастерская не могла такое количество предметов выпустить. Каждый хотел взять с собой что-то из Дивеева. И иконы на финефте написаны в Ростове Великом. И оттуда заказывали из монастыря образы, которые потом покупали паломники. И резные изображения преподобного Серафима есть, выполненные Сергиево-Посадскими резчиками. И тоже они любимы были паломниками и приносились потом свои домашние моленные.
Ну что ж, дорогие братья и сестры, с сожалением я покидаю, но с надеждой, что еще раз сюда вернусь, замечательную выставку, на которую вас всех зову. Эта выставка проходит сейчас в музее Рублева, и называется она «Паломнические реликвии 16-го начала 20 века. Святая земля, Афон, Россия». И по этой выставке сегодня нас с вами провела одна из кураторов ее, Жанна Григорьевна Белик, кандидат искусствоведения, начальник отдела экспертизы. Мы ее очень благодарим за это и приглашаем к нам в студию для того, чтобы продолжить этот разговор, очень актуальный в настоящее время.
Пандемия, когда все поездки запрещены, и, наверное, только в музейном пространстве сейчас мы можем соприкоснуться с теми духовными путешествиями и замечательными историями паломнических поездок, которые совершали наши предки.
Ну что ж, да, все так. Но надеюсь, что все-таки Господь поможет и откроет вот эти священные пространства, которые мы можем пойти в своем духовном паломничестве и в Яве, и в музее, и куда-то отправившись. И скажите, пожалуйста, сколько продлится эта выставка?
Будет продолжаться до 2 октября.
Ну что ж, дорогие братья и сестры, сегодня прощаюсь с вами. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас всех Господь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели Радио Радонеж. Паломническая служба приглашает вас в паломничество и путешествие к святыням России. На Валаам, Соловки, Троице-Сергиевую Лавру, в Дивеево. Будем всегда рады слышать и видеть вас. Наш телефон 495-937-57-91. 495-937-57-91.